Проект «Европа. Радио Свобода». У микрофона Ярослав Шимов. Это «Тема недели». Наша традиционная еженедельная большая беседа, которая посвящена той или иной актуальной европейской теме. В сегодняшней беседе участвуют мои коллеги по проекту «Европа». Со мной в студии Александра Вагнер. Добрый день.
Здравствуйте.
Александр Бобраков. Здравствуйте, Саша.
Добрый день.
И на связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин. Кирилл, шлю вам в Лондон тоже теплый привет. Так получилось, что мы ведем эту беседу в день, когда в России 1 августа вступил в действие один закон, вызвавший очень большую полемику в последние недели, предшествовавшие вот его вступлению в силу. Это закон так называемый антипиратский, который, по мнению многих специалистов по интернет-технологиям и по мнению значительной части общественности, грозит Рунету, то есть русскоязычной секции, скажем так, интернета, грозит многими проблемами, поскольку под благим предлогом борьбы, благим или благовидным предлогом борьбы с пиратством, так называемым, с защитой авторских прав, он на самом деле предполагает очень многие вещи, блокирование многих интернет-ресурсов, собственно говоря, по жалобе правообладателей, даже еще до вынесения соответствующего судебного решения. Там законом этим предусмотрен ряд других ограничений, вызвавших острую полемику. Я выбрал этот прецедент как, на самом деле, один из примеров, собственно говоря, темы, о которой мы сегодня и будем говорить. Темы различных ограничений, различных свобод. Не только в интернете, но, естественно, и в офлайн жизни. Дело в том, что тема, хотя я начал с темы российской, она, естественно, тема эта международная, она перекликается и с подобными событиями в других странах. В частности, в Великобритании тоже довольно неоднозначную реакцию вызвала недавняя инициатива правительства Дэвида Кэмерона, которая объявила крестовый поход, скажем так, против порно-сайтов, особенно в том, что касается доступа, возможности доступа детей, подрастающего, так сказать, поколения к такого рода интернет-ресурсам. Суть в том, что интернет-провайдеры, правительство предложило им как бы в обязательном порядке блокировать доступ к сайтам, чье содержание будет признано неподходящим для глаз и ушей, в первую очередь детей и подростков. И в случае, если пользователь решит, что ему все-таки нужно сходить на этот сайт, то он должен, так сказать, подать соответствующую заявку, то есть совершить, такой вот, что называется, публичный акт того, что я хочу сходить посмотреть на порнопродукцию. Что, конечно, для многих не совсем удобно, не совсем приятно. И, в общем, это создает совершенно иную, общественную атмосферу в каком-то смысле. Вот эти два примера. Вот начнем с них, с ограничения свобод в интернете. Это только две инициативы, инициатив разного рода, ограничительных в разных странах в последнее время появляется очень много. Можно ли, в принципе, говорить о том, что вот интернету, как такому хрестоматийному пространству свободы, как часто любили говорить еще в недавние времена, постепенно приходит конец. Вот прошел какой-то срок, и выяснилось, что неизбежны те или иные ограничения. Так вот, насколько они неизбежны и приходит ли действительно конец эпохи свободы в интернете, по вашему мнению? Кирилл, что скажете?
Знаете, у этой проблемы есть, я бы сказал так, три уровня. Один, скажем так, бытовой и психологический, один, скажем, политический, и третий, не побоюсь этого слова, идеологический. Прежде всего, об инициативах Кэмерона. Конечно, речь касается не всех порнографических сайтов, а сайтов, связанных с сценами насилия, с сомнительным возрастом участников этих порнофильмов и фотографий и так далее. Но на психологическом уровне это действительно какая-то такая, за этим стоит достоевская логика, или иезуитская, если угодно, логика, потому что по умолчанию интернет – это место как бы анонимности, да? И каждый, волен, так сказать, смотреть, кто хочет смотреть музыкальные видеоклипы, кто рецепты по приготовлению тыквенного супа, а кто-то любит смотреть хардпорно. И предполагалось, что все это происходит почти в тайне. Конечно, провайдеры знают, откуда заходят, но тем не менее. Сейчас вместо анонимного, как бы сладкого греха для тех, кто любит порно, это будет не анонимно. Им нужно будет совершить своего рода coming out, то, что вот такое слово сейчас модное, да, в Москве появилось некоторое время назад. И это психологически трудно, я с вами совершенно согласен. И речь ведь на самом деле идет о том, что, совершая вот этот как бы акт прорыва анонимности, человек, который просит сделать ему доступ туда-то, 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 он и на самом деле берет на себя ответственность. Вот это очень важно, да? Эта ответственность за свои поступки, за свои интересы носит уже не анонимный характер, а носит характер персональный. И вот здесь мы переходим с уровня бытового на уровень политический, потому что ибо что не есть по идее как бы либерализм как свобода, которая в свою очередь ограничена или не ограничена, если угодно, а подкреплена персональной ответственностью. Да? И вот эта персональная ответственность в данном случае явлена. Я не уверен, что Дэвид Кэмерон или его советники, которые вот это все разрабатывали, думали о таких материях, но в результате получилось, ну, как бы похоже вот именно на это. Вторая история, которая здесь разворачивается, она связана уже не с порно, а с Твиттером. Активистка феминистского движения, которая организовала кампанию по сбору подписей под петицией к Банку Англии с тем, чтобы на 10-фунтовой купюре заменить мужчину на женщину, изображение знаменитого мужчину, так сказать, там, не знаю, деятеля, в данном случае это был Диккенс, на, так сказать, столь же знаменитую женщину, и в конце концов заменили, эта петиция удалась, на Джейн Остин они заменили. И эта купюра выйдет через несколько лет в обращение. Так вот, на эту феминистскую активистку набросились в Твиттере. И ей стали посылать просто прямые угрозы изнасилованием. Это действительно очень серьезно. А потом, когда за нее вступились еще несколько человек, это и депутаты парламента, и некоторые другие, на них тоже обрушилась вот эта кампания. И в ответ на эту кампанию и активисты, и пользователи Твиттера, и сейчас уже даже правительство, по крайней мере, если не правительство, то парламент, часть парламента, обращается к руководству Твиттера с просьбой ввести кнопку «abuse» под постами в Твиттере. То есть это оскорбительно.
Да. Да, да.
Вот. И эта, кстати, история тоже на самом деле вызывает очень много вопросов. С одной стороны, это безусловное ограничение свободы, как в первом случае ограничение свободы анонимно смотреть порно, здесь ограничение свободы как бы анонимно оскорблять. У меня нет ответа на этот вопрос, но маленький пример просто того, как элегантно из этой ситуации вышел один человек. Есть такая известная антиковед и обозреватель «Таймс» по вопросам религии и античности, и она на BBC ведет кое-какие передачи, Мэри Бёрд, известный человек. И когда-то она имела как бы несчастье высказаться по волнующему всех вопросу об мигрантах и так далее в пользу, скажем, миграции. На нее обрушилось огромное количество оскорблений в Твиттере, огромное количество оскорблений. Что она сделала? Она не стала жаловаться, она выяснила с помощью, видимо, руководства Твиттера, кто конкретно один из был ее оскорбителей, и ретвитила это его оскорбление через некоторое время, назвав его имя. И обратилась к его матери, а она не молодая женщина. И этот человек, 20-летний молодой человек, вынужден был извиниться перед ней. Так что вот есть и такие пути.
Да, пути, конечно, разные, но проблема-то действительно, собственно говоря, вот мы и подошли на самом деле к ее сути. А суть этой проблемы в том, кто имеет право ограничивать и, собственно говоря, все-таки осмысленно, нужны ли, разумны ли такие ограничения. Понятно, что оскорблять нехорошо, а оскорблять анонимно, когда ты не несешь ответственности за произнесенные тобой оскорбительные слова, еще хуже. Но, с другой стороны, как правильно вы, Кирилл, заметили, интернет изначально был пространством достаточной анонимности, и в этом было его как бы большое, на самом деле, достоинство тоже. То есть, если эта ситуация меняется кардинально и ограничения вводятся, их становится больше и больше, то, соответственно, сама природа интернет-коммуникации меняется. Так или нет, Саша? Вы, я вижу, хотите что-то добавить или возразить.
Да, мне кажется, что мы ставим во главу угла все время интернет. интернет, особенно вот в случае с порно, но ведь существуют другие каналы информации, существуют все-таки видеокассеты, существуют CD, просто в последние...
кассеты уже все-таки совсем уходящие.
Ну, это уходящие, но вместе с тем я уверена в том, что у многих есть дома видеопроигрыватели, и в конце концов, если уж человек действительно так стремится смотреть порно с утра до вечера, то он может накупить очень дешево в любом комиссионном магазине себе пачку кассет, это абсолютно доступно, и таким образом совершенно у него не будет необходимости регистрироваться вот в качестве человека, который, значит, официально признавать себя, признавать, что он смотрит порно.
Это как бы немножко, но все-таки осложняет существование. Ну, зачем? Куда-то идти, что-то покупать? Тут ты просто находишься онлайн и вперед.
Да, но у меня вот есть еще такая история, вернее, это даже не история, это в марте 2013 года Европейский парламент вообще хотел запретить порно полностью в Европейском Союзе. Эта инициатива не прошла. И, в общем-то, причина, по которой этот законопроект был вынесен
Талибан
на голосование...
Талибан аплодирует.
Да, это было, значит, что в порно демонстрация гендерных стереотипов. И вот хотели этого избежать вот, полным запретом порно.
Я не могу не усмехнуться, потому что я не могу считать себя большим знатоком этого жанра, но мне кажется, там... Ну уж, стереотипов-то довольно мало.
Ну, наверное, смотря какие фильмы. Но, в общем, такая инициатива была. То есть мне кажется, что просто в последнее время как-то вот порно стало каким-то таким...
Символом,
да, вот этих запретов. Уже вот два раза.
Так нужны они, по вашему мнению, или не нужны, или все равно?
Ну, я сторонник свободы в интернете и сохранения максимальной свободы, насколько она возможна. И мне кажется, кстати, что на эту свободу в последнее время намного больше было совершено атак. Например, если даже взять тот же Facebook, то он как раз возникал как ресурс, который не предполагает анонимности, поскольку изначально, вот я еще напомню о тех временах, когда нужно было получить от кого-то из знакомых разрешение на регистрацию, эти времена давно прошли, но вместе с тем человек получал, значит, от своего друга какой-то код, и он был обязан, в общем-то, свое имя ввести в эти иконки свое настоящее имя и под этим настоящим именем выступать.
Ну, собственно говоря, и до сих пор большинство все-таки, не все, но большинство пользователей Фейсбука, они там под своими настоящими именами, что отличает эту сеть от других многих социальных сетей.
Ну, и я думаю, что это Фейсбук был первым, и я думаю, что вот это вот наступление на вот эту анонимность, оно будет со временем, наверное, все больше и больше, как мне кажется.
Саша Бобраков, я хотел бы вас спросить, вы занимаетесь у нас на свободе активно, профессионально, с социальными сетями. И вот, исходя из вашего опыта, эти ограничения, их действительно становятся больше, и нужны ли они, и к чему это может привести? Или все в порядке, несмотря на шум вокруг вот такого рода историй, о которых мы сейчас говорили?
Ну, мне кажется, здесь нужно отделить ситуацию российскую от ситуации, в кавычках, западной, да, потому что в России долгое время, собственно, девизом интернета было то, что это интернет, как бы, здесь могут и послать, да, то есть, как бы, предполагалось изначально, что если человек вступает в этот некий...
Деточка, это интернет, здесь посылают...
Совершенно верно, да, то есть, как бы, поскольку сам Рунет, как бы, известная история его формирования, да, фактически, поначалу там была некая узкая группа активистов-энтузиастов, скажем так, общество в широком смысле довольно долго не воспринимало это как что-то серьезное, поэтому там возникла некая субкультура, которая в том числе включала в себя и этот постулат.
Ну, это уже довольно давно.
На протяжении, скажем так, как дальше интернет развивался с появлением того же живого журнала, да, как многие помнят еще, наверное, там всякие баталии с Abuse Team, так называемым, который, да, соответственно, начал блокировать аккаунты русских пользователей за какие-то проступки, которые с точки зрения, вот, скажем так, энтузиастов интернета в России совершенно не тянули на то, что их нужно заблокировать, какие-то там шутливые призывы там убивать натовцев, что-то такое, да, тем не менее, как бы люди попадали под довольно жесткие такие санкции. То есть изначально как бы философия отношения вот к свободе слова в интернете, в том числе и такого довольно жесткого слова, она несколько отличалась, да, и получалось так, что, скажем так, русский сегмент интернета в чем-то он даже оказывался свободнее, чем интернет на Западе, то есть, скажем так, вот эти вот все ограничения ограничение, связанное с порно, с какой-то нецензурной лексикой, даже с какими-то угрозами, если речь шла не о прямых и реальных угрозах в адрес какого-то человека, а о каких-то абстрактных таких вещах, да, не оказались, скажем так, большинству пользователей чем-то, что заслуживает каких-то ограничений. Со вступлением, скажем так, государства довольно активным, оно активно началось, по моим наблюдениям, в период президентства господина Медведева, который очень озаботился защитой детей и всеми вещами с этим связанными, в том числе и в киберпространстве. Ну и уж тем более сейчас, когда, собственно, духовные скрепы понадобилось срочно укреплять, да, и а где же, как бы, находится зараза, как не в интернете, все мы можем процитировать депутата Мизулину, которая, собственно говоря, на голубом глазу утверждает, что дети познают матерную лексику непосредственно не из реальной жизни, а из интернета, да. Поэтому, как бы, логика ведет нас к тому, что в России эти запреты уже обгоняют те запреты, которые, скажем так, существовали изначально на Западе и, очевидно, будут существовать и дальше, поскольку их логика совершенно другая, и будут преследовать совершенно иные цели, прежде всего, цели политические.
Ну, а не будет ли то это уравновешено, ну, известным высказыванием классика, что строгость российских законов их сугубым неисполнением всегда умеряемо была? Или нынче другие времена?
Ну, на это только и остается надеяться, но, собственно говоря, какого-то особого повода для оптимизма нет. То есть понятно, что невозможно физически, наверное, отследить все и затянуть, как бы, все гайки. Но понятное дело, что просто чешская пословица: кто хочет бить собаку, тот всегда найдет, чем ее побить. Да? То есть, соответственно, если власти захотят закрыть тот или иной ресурс или создать какие-то проблемы тому или иному пользователю, просто появился законодательный инструмент, который позволит это сделать.
Ну, сейчас, да, авторские права будут использоваться, в частности, для этого. И очень, действительно, критики этого закона, который, напомню, вот с 1 августа вступил в силу, они упирают на то, что уж слишком легкой становится дорожка к, по крайней мере, временному блокированию нежелательного ресурса, и там просто возможны элементарные провокации с этой целью.
Ну, да, здесь интересы, собственно, вот этих вот лобби, правообладательского лобби, которое в России, собственно, мало даже имеет отношение к какой-то интеллектуальной собственности, там в основном речь идет о каких-то посредниках, да, совпало с интересами государства, поэтому, собственно, закон и получил такое довольно-таки, по моему мнению, уродливое содержание.
Добавлю, что любые запреты в интернете, мне кажется, реализовать легче, чем в неформальном общении, потому что если речь идет о пространстве электронном, которое полностью контролируется, можно найти провайдера, который оказывает услуги тому или иному человеку, можно вычислить компьютер по IP, выяснить, где он находится и в какой квартире он стоит, этот компьютер, откуда ведется определенное, скажем так, или какие-то общения, или публикация каких-то там запрещенных видео и так далее. И причем мы уже много раз наблюдали случаи, когда, собственно, изымали компьютеры у людей. И, то есть, мне кажется, что как раз в интернете реализовать вот этот контроль намного легче, чем в какой-либо другой области жизни.
Это проект «Европа Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня беседуем о границах свободы, о различных ограничениях, которые общество и государство вводит в тех или иных случаях, об их оправданности или неоправданности и о различных аспектах этой проблемы. Мы только что уделили внимание вот в начале нашей беседы разного рода ограничениям, ограничительным инициативам, законодательным инициативам, касающимся интернета, но, конечно, эта ситуация распространяется во многих случаях и на, скажем так, офлайн-жизнь. И если несколько обобщить, то вот, если вернуться к той теме, которую затронул Кирилл, к той коллизии с общественной активисткой, феминисткой, которая добивалась помещение некой фигуры, ну, в итоге это была, стала этой фигурой писательница Джейн Остин, женщина на одну из банкнот британских, и столкнулась с негативной реакцией, против нее была развязана кампания оскорбительная в Твиттере. Так вот, защищая ее, член палаты общин от лейбористской партии по имени Стелла Кризи сказала следующее: Если нам нужен такой мир, в котором каждый будет в безопасности от грубых преследований, тогда следует противостоять постоянным проявлениям неравенства. Не в малой степени еще и потому, что это позволит смягчить и прочие проявления неравенства среди людей. Конец цитаты. Так вот, меня эта цитата несколько, поразила. В каком смысле? В том смысле, что мне кажется, если я ошибусь или вы будете со мной не согласны, то, конечно, возразите, но мне кажется, что это, в какой-то степени, сейчас я утрирую, но это, немножко такая мизулина наизнанку. В каком смысле? В том смысле, что если мы возьмем известные нам по российской практике разного рода скандальные законодательные ограничения или их попытки последнего времени, я имею в виду закон о гей-пропаганде, а потом инициативу этого самого депутата Мизулиной о запрете нецензурной лексики в интернете и так далее, то тут мы видим стремление все ранжировать, да? Как бы вот это нельзя, вот это неприемлемо, это должно быть запрещено. В случае с британским депутатом, как бы посыл другой, что не должно быть неравенства, все должны быть равны, права всех должны уважаться, но в таком случае запретным и недопустимым становится сама попытка ранжирования, сама попытка выстраивания какой-то, иерархии, что ли, ценностный, какого-то такого подхода, который противоречит вот этому самому равенству. И не одно ли это и то же? В итоге посылы разные, прямо противоположные, а приходим мы к довольно похожему результату, к попытке ограничить, в общем-то, свободу самовыражения. Как вы считаете, Кирилл?
Вы знаете, вы совершенно правы, это, конечно, довольно глупое высказывание, уж извините за прямоту, британского парламентария, но вообще... Вот я же говорил о трех уровнях, вот этой проблемы. И здесь есть действительно как бы очень важный идеологический уровень. Он заключается в том, что идея индивидуальной свободы, выработанная там еще в середине второй половины 17 века в Англии, получившая подтверждение разными теориями французских просветителей 18 века, сформировавшаяся уже в как бы либеральную теорию в 19 веке, она... исторически ограничено. Надо понимать, что вот любые вот такие универсалистские теории и идеи, они все равно имеют как бы свое начало и свой, увы, конец. В тех обществах, в которых эта идея неограниченной индивидуальной свободы была сформулирована, и как она оттиснута, например, в Декларации о независимости США, и в некоторых других документах, она идеально соответствовала вот как бы тому времени. Сейчас... И мы видим это по дебатам вокруг свободного ношения оружия в Соединенных Штатах, мы видим, как не срабатывают очень многие вещи. Вопрос заключается в том, что либо мы закрываем на это глаза и продолжаем твердить, что все прекрасно, и идея неограниченной свободы индивидуальной является базовой, и такой она была, я не знаю, в Древнем Египте или, я не знаю, в Древней Персии, что неправда.
Но это не важно, важно, что она сейчас существенна для нас, допустим.
Это логическое противоречие, вы понимаете, что если у чего-то есть начало, есть конец, а если мы говорим об универсальности, значит, это было всегда. Либо мы, должны согласиться с тем, что эта идея каким-то образом надо, ее не надо от нее, есть третий вариант, от нее отказаться,
человечество.
С чем радостно сейчас согласиться не только две трети правителей современного мира, но и две трети, я боюсь, населения современного земного шара, которые обменяют индивидуальную свободу на практические выгоды. Но есть, если выбрать самую сложную позицию, позицию либерала, и об этом очень любопытная была недавно статья английского писателя и эссеиста, и биографа Оруэлла Диджи Тейлора о том, что такое быть либералом в 2013 году. Так вот, если вы хотите быть либералом, вы должны неизбежно думать о тех ограничениях, которые идея неограниченной индивидуальной свободы сейчас должна претерпевать. И откуда она должна идти? И если быть интеллектуально честным, то как она должна делаться? И вот если думать вот в этом направлении, то прекрасно мы понимаем, что все, что происходит в России, никакого отношения к вот этой общей мировой или общезападной, если угодно, повестке дня не имеет. Русское законодательство, современное российское законодательство, не является законодательством как таковым. Это попытка раскинуть сеть крючочков, за которые, в конце концов, если понадобится власти, можно уцепить или, близким власти бизнесменам и так далее, зацепить каких-то людей, выдернуть их по возможности, наказать и посадить. Но не всех. Это законодательство, которое придумано исключительно для избирательного прагматического применения в каждом отдельном случае. И это нарушает принцип законодательства как такового. Их не интересуют общие дела, их не интересуют общие принципы, их интересует вот как сейчас и сегодня нужно сделать, потому что вот так-то, так-то и так-то.
Но это не новый принцип, на самом деле он в очень многих режимах, основанных на власти небольшой группы и неконтролируемой группы людей, он, собственно, реализовывался. Это фраза, которую, кстати, часто сейчас начали и по делу вспоминать, она приписывается генералиссимусу Франко, испанскому диктатору, который говорил, что для друзей у меня все, а для остальных закон. Вот это тоже, это примерно такое, как мне кажется, понимание закона.
Но все-таки у Франко, понимаете, Франко был один, и у него был один круг друзей, были все остальные тоже одни. А в современном российском государстве, где этих интересов десятки, сотни, тысяч, да, властных, и они исходят из разных людей, они пересекаются и противоречат друг другу довольно часто, это, конечно, приводит к полному хаосу. Вот в чем дело.
Это верно, это верно.
Вот. И этот хаос, безусловно, это, ну, предмет как бы особого рассмотрения. Если же мы говорим о западном подходе, он, конечно, не свободен от злобы дня, что называется, политической, да, и понятно, что интерес Дэвида Кэмерона моральными вопросами связан с определенными провалами его или недостатками его внутренней политики, внешней политики. Обычно за мораль хватаются даже демократические правительства, у которых что-то не получается, это известно.
Да, я бы даже перефразировал известную фразу одного британского острослова, назвал мораль в политике таким последним прибежищем проигрывающих политиков.
Ну, безусловно, безусловно. Но заметьте, что вообще вопрос о свободе и особенно анонимности в интернете, он является принципиально важным. Если мы не говорим об ограничении свобод в интернете, а мы говорим, давайте перевернем, будем говорить о постепенном переведении интернета из режима анонимности в режим персональной ответственности за то, что там делается, да? Вот тогда, может быть, это будет разговор правильный, как мне кажется.
Да, может быть, я, кстати, всегда, ну, это не моя мысль, она не раз уже мне встречалась, но я с ней, в общем-то, согласен. Вот, допустим, в Фейсбуке там же есть эта функция лайк, если вам нравится написанное кем-то, но нет функции «не нравится». А вот если бы она была, и каждый человек, который помещает свое какое-то мнение в Фейсбуке, видел бы соотношение вот этих лайков и дизлайков, скажем так, может быть, это ввело бы в каких-то случаях и к большей ответственности высказывания. Не знаю.
Ну, безусловно, и плюс к этому все-таки Facebook, действительно, мы отметили, что это все-таки ресурс, который держится, ну, не на анонимности уж точно. А вот, например, Twitter, это он не очень популярен в России, но вот, скажем, здесь он популярен, мне кажется, чуть ли не больше, чем Facebook. И вот Twitter представляет в данном случае наиболее серьезное и важное поле для вот таких размышлений.
Я вот хотела бы еще добавить к тому, что сказал Кирилл, по поводу вот этих запретов, которые действуют, например, в Европейском Союзе, ведь они все имеют характер регулирования, не все, но многие из них имеют характер регулирования какой-либо области экономической деятельности. Вот, например, если взять тот же запрет, который был введен после начала нынешнего финансового кризиса, иметь дефицит бюджета не выше 3% ВВП. Казалось бы, да, это тоже ограничивает свободу стран, с одной стороны, и они не вправе, собственно говоря, одалживать денег, сколько им захочется. Но, с другой стороны, это какое-то общее благо, да, поскольку еврозона – это единый как бы, организм, который платит там общей валютой, то он, собственно говоря, и вынужден искать вот эти вот общие какие-то ограничения которые, и запреты, которые, в общем-то, привели бы в будущем к экономическому, по крайней мере, к лучшей экономической ситуации в этих странах. Но и вот если взять, например, Европейский Союз, то он тоже, собственно говоря, довольно часто вводит такие запреты, которые кажутся, ну, иногда даже уж слишком регулирующими жизнь европейцев. Вот, например, одна из последних таких вот нововведений, что были запрещены лампочки накаливания 60 и 100 ватт. То есть теперь можно, значит, использовать только лампочки, значит, 40 ватт или лампочки на основании ртути, которые, собственно, не потребляют столько электроэнергии. С одной стороны, вроде бы потребитель платит за эти поставки, да, за эту электроэнергию, и, в общем-то, какая разница, да, если он богат, он может там светить себе ярко и сколько угодно, но, с другой стороны, речь идет о том, что количество электроэнергии не без лимитов, и если так будет продолжаться дальше, то просто в один прекрасный момент начнутся там веерные отключения электроэнергии. То есть вот здесь всегда за такими решениями идет какой-то понятный и ясная причина этого решения, как мне кажется.
Я вам просто аплодирую. Во-первых, вы использовали словосочетание «общее благо». Ну, конечно, вот любые такие вещи, любые разговоры об ограничении свободы, то ли, я не знаю, анонимно ходить на порно-сайты, либо тратить слишком много электроэнергии, они исходят из одного очень важного понятия – общего блага и, в конце концов, из понятия ценностей, да, общих ценностей. Это разговор о ценностях. И когда я уже давно, я не хвастаюсь, но тем не менее, когда я научился, наконец-то, наливать в чайник в электрический ровно столько воды, сколько мне понадобится для заваривания чая, не в два раза больше. Я это делаю не для того, чтобы сэкономить несколько там центов или, я не знаю, копеек на лишней воде или там на лишней электроэнергии. Нет, все-таки подсознательно я уже имею в виду вот эти общие ценности. И то, что ресурсы Земли не бесконечны, это одно из совершенно бесспорных утверждений.
Совершенно верно. Но вот тут мы приходим к этому глубокому противоречию. Потому что, с одной стороны, да, есть понятие общего блага. Но, с другой стороны, об этом общем благе тоже нужно договариваться. То есть вот то, что говорила Саша в качестве примера вот ограничения, значит, 3% дефицита бюджета в Евросоюзе, это вопрос договоренности. Страны, в данном случае в рамках Европейского Союза, договорились, что так будет лучше для всех. Кому-то это нравится, кому-то не нравится, но, в принципе, все с этим согласились. Это вопрос общего, так сказать, ну, консенсуса. Но есть ограничения, которые, на мой взгляд, просто не дают возможности обсуждать, что есть общее благо, и обсуждать, какие ценности, так сказать, данное общество исповедует. Я имею в виду, на самом деле, давно существующие ограничения на, или запреты буквально на некоторые виды мнений. В той же Европе и в России тоже. Ну, просто недавно об этом мне напомнил прецедент с законодательной инициативой другой известной, скандально известной депутата парламента Яровой, которая предложила закон на историческую тему, законопроект, который предусматривает осуждение и наказание за критику действий сил не только там Советской армии, Красной армии, вообще сил антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны. Ну вот здесь очередной, на мой взгляд, пример того, как определенные российские законодательные инициативы становятся такой карикатурой на мой взгляд, тоже не самое удачное законодательное положение западных государств, поскольку понятно, что это вариации на тему закона об отрицании Холокоста, действующего в довольно значительном числе стран. И вот тут возникает вопрос, вот такого рода законы, ладно, инициативу депутата Яровой отложим, это действительно карикатурная вещь, но законы об отрицании Холокоста действуют в большом количестве стран, европейских, в первую очередь, стран, и в Израиле, ну, в Израиле это, так сказать, понятно, совершенно объяснимо, в большом количестве европейских стран. Но законодательные коллизии вокруг этих законов есть, и они время от времени возникают в связи с привлечением к ответственности тех или иных, так называемых, ревизионистов или ультраправых активистов и так далее и тому подобное. И вот, например, Верховный суд Испании, он в 2007 году принял решение, что не должно в уголовном порядке преследоваться отрицание Холокоста, что это дело как бы человеческих убеждений, что такие вопросы должны решаться в полемике, на страницах СМИ, в академических дискуссиях и так далее, но не средствами уголовного преследования. Еще более интересная коллизия с законодательными положениями, связанными с геноцидом армян. Они вообще становятся регулярно предметом политической игры. Допустим, во Франции национальное собрание пару лет назад приняло закон, криминализирующий отрицание геноцида армян в Османской империи. Потом возник большой дипломатический конфликт с Турцией, которая не признает тогдашнюю трагедию геноцидом, и вроде бы отыграли обратно. В общем, в результате эти вещи становятся, которые направлены вроде бы как на благородную цель выработки некоего единого однозначного подхода к прошлому данного общества, европейского в данном случае, они в результате становятся инструментами какой-то политической борьбы, каких-то конкретных сиюминутных интересов. В принципе, может ли само по себе мнение, сколь бы отвратительным и аморальным оно не было, может ли оно быть вообще предметом уголовного преследования и вообще какой-то такой криминализации? Вот я хотел бы с таким вопросом обратиться к своим собеседникам.
Ну, мое честное мнение, что нет, не может. Соответственно, должна быть свобода мнения, должна быть свобода слова. Разумеется, как бы она может ограничиваться правилами той площадки, на которой человек эти слова произносит. Да? То есть, как бы, естественно, никто не обязывает ни газету, ни телевидение, ни даже там какой-то сайт или какую-то дискуссионную площадку размещать у себя мнение там, того же отрицателя Холокоста или там, какого-то неонациста. Но у себя в личном блоге, наверное, он имеет на это право. Но это, я подчеркну сейчас, что это как бы мое частное мнение, и мне ни в коем случае здесь, вот в данном именно вопросе, не хочется как-то, ну, не знаю, иронизировать на эту тему или указывать там тем или иным странам, что они делают неправильно, что они, соответственно, как бы вот гнобят людей за их мнение, да, и нарушают права человека и так далее, потому что я понимаю, что за этими законами, которые, в частности, действуют там в той же Германии, в Австрии, стоит некое переосмысление вот национальной травмы, осмысление национальной трагедии, и те люди, которые эти законы принимали, они, несмотря на то, что это противоречит моим взглядам, я как бы признаю за ними это право, признаю, что как бы они действовали в своем праве принимать эти законы.
Да, тут как раз вопрос об общем благе. Если это не противоречит исключение каких-то мнений, даже самых неприглядных, из общего спектра мнений, не противоречит ли это самому принципу выработки понятия об общественном благе?
Мне кажется, что в случае с Холокостом, и вы назвали, значит, Холокост Второй мировой войны и, собственно, геноцид армян, это все случаи и примеры того, когда гибли люди. Гибли люди в большом количестве.
Да, это
и
колоссальные
гибли люди,
трагедии, никто этого не отрицает.
Да, это колоссальные трагедии. То есть мне кажется, что когда речь идет, в общем-то, о гибели людей и о гибели людей на основании действительно вот этих вот расовых предрассудков или каких-либо националистических, с какой-то националистической как бы подоплекой, то в данном случае, мне кажется, такой закон может иметь место. Другой вопрос, что отрицание событий Второй мировой войны, и, о котором говорила Яровая, это уже, собственно говоря, закон, который направлен против историков и против исследований исторических и против выявления новых фактов, которые бы не подтверждали, собственно говоря, победу, скажем, того же Советского Союза во Второй мировой войне или не оспаривали ее. Но, или обстоятельств, которые, собственно говоря, уменьшали, скажем, блеск этой победы, можно даже так сказать. Но в случае все-таки вот с законом Яровой речь не идет о трагедиях и речь не идет о массовом убийстве.
Ну, почему? Вся Вторая мировая война была огромной трагедией на самом деле, а внутри нее уже были трагедии, так сказать.
Да, но запрет, о котором она говорит, это запрет против сомнения в блеске вот этой вот победы Советского Союза,
ну,
правильно?
Там много, да, там много самых комичных моментов. Мне больше всего понравилась где-то в Фейсбуке мною найденная фраза о том, хорошо, примут такой закон, а как, к примеру, оценивать действия, скажем, румынской армии, которая большую часть войны сражалась как союзник гитлеровского рейха, а в конце войны стала членом антигитлеровской коалиции. Вот ее как? Можно осуждать? Нельзя, потому что одни и те же люди в каком-то смысле, там одни и те же генералы командовали и так далее. То есть тут преступление как бы против логики сам по себе этот закон.
Ну, то есть я хотела просто сказать, что в случае с Холокостом никто не отрицает того, что случилась трагедия и того, что люди умирали как бы...
Нет, ну отрицают как раз те люди, которых потом преследуют по этому закону.
Вот. Ну, неонацисты...
Ну, это да, это люди очень, скажем так, специфические.
Это люди очень специфические. То есть мне кажется, что вот, может быть, можно провести здесь такую...
Кирилл, как вам кажется, как историку, есть обоснованность в предварительном и преследуемом по закону запрете на определенное мнение об истории?
Ну, вы знаете, я предложу как бы три формата, что ли, такого разговора. Первый формат неизбежно все-таки иронический, хотя речь идет о людях, а люди гибли, и они гибли и в 20 веке, и в 12, да, и в 13. Представьте себе закон, который запрещает отрицать преступления крестоносцев во время Альбегойского похода. Это была страшная катастрофа. Да. Да? Истребили фактически. По нынешним временам это геноцид, только ну, саму корень, гено, да, немножко другой. Да? Это религиозное...
Теоцид.
Теоцид, да. Или преступление крестоносцев при взятии Константинополя в 1204 году. или что-то еще.
Или при взятии Иерусалима.
Или при взятии Иерусалима, или при, я не знаю, или преступления.
Много их было, и, да.
Все что угодно, да. Но ведь, понимаете, тут можно шутить много, но за этим макабрическим, надо сказать, юмором стоит одна очень простая вещь. Ну, естественно, что пока еще болит, да, такие вещи актуальны. И не считаться, я с Сашей абсолютно согласен, Бобраковым, что ну, до тех пор, пока болит, конечно, надо дать возможность этому обществу, если у него есть инструменты выражения своего мнения, и это мнение не цинично не попирается или им цинично не жонглирует, вот это мнение и должно определять законодательство. Как это не скучно звучит, в демократических странах, при всем несовершенстве демократических институтов, это мнение может быть высказано, да, посредством представительных институтов власти. Вот, поэтому, сколь бы персонально ни казалось бы иногда нелепыми какие-то запреты, эти запреты принимаются этими государствами, этими органами власти, которые так или иначе отражают общественное мнение. Это страны с развитой публичной сферой.
И, кстати,
это
да, да, кстати,
это второй
да.
формат разговора, да, вот, а есть третий формат разговора, к сожалению, здесь не обойдется без жестких слов. Понятно, что все, что предлагает вот в данном случае депутат Яровая, это просто циничное жульничество. Ее совершенно не интересует абсолютно ни война, ни ее жертвы, ни, как и большинство людей, которые спекулируют на эту тему, ни победы или неудачи советского или чанкайшистского, например, оружия, да, потому что Чанкайши тоже же был участником Второй мировой войны.
Антигитлеровской коалиции.
Да. А она и не знает, небось, я уж, ну, может быть, и знает, конечно, я не хочу, так сказать, упрекать ее в невежестве, но могу предположить, что и не очень хорошо знает обо всех этих вещах. Но ведь штука-то заключается в том, что это же просто безответственная болтовня. А в условиях, когда существует тот российский парламент, в которых он существует, и мы не будем их обсуждать, да, и в условиях того, как устроена российская власть и как штампуются законы, эта власть может проштамповать все, что угодно. Вот сейчас буквально начались эти разговоры о том, что а вот мы требуем, очень комическое заявление МИДа российского, да, чтобы Россию признали страной-победительницей в Первой мировой войне.
Да, значит, это будет да. Насколько я видел сообщение, некий телемост Москва-Париж, и с российской стороны там должен участвовать никто иной, как Владимир Чуров, глава Центра избиркома, который одновременно возглавляет, если я не ошибаюсь, военно-историческое общество российское. И это, конечно, добавляет дополнительный комизм ситуации, то есть господин Чуров уже начал конструировать историческое прошлое, видимо, по тем же моделям, по каким он пытался конструировать небезуспешно результаты российских выборов нынешних.
Ну вот-вот, он насчитает и Брестский мир как бы победу, и Мазурские болота, и так далее. И давайте, ну, как бы это можно и дальше ведь идти, да, ведь все уже шутят, да, и Цусима была блестящей победой русского оружия, и те, кто выступают против этого, вообще должны заткнуться, либо просто сесть. Вот, и Аустерлиц, и бог знает что. Но ведь, если как бы не шутки-то ради, то ведь это проявление незаинтересованности, не общественной заинтересованности к этим вещам. Понятно, что напомнить о Первой мировой войне, которая действительно была страшной трагедией, да, и которая, собственно, подорвала ту Россию, которая была до революции, да, и отчасти привела к тому, что произошло после. Понятно, что ее плохо знают, эту войну, и надо бы напомнить, безусловно. И надо бы ее знать, как и все остальное надо знать. Но размахивать какими-то нелепыми претензиями, что по поводу одного, что по поводу другого. Это все проявление того же самого близорукого, циничного прагматизма, который российская власть использует для того, чтобы, ну, используем ленинское выражение, чтобы отвлечь трудящихся от борьбы за свои права. И больше ничего. Это формирующаяся повестка дня российского государства, российской власти, которая максимально далека от интересов населения страны. И вот в этом ключе, безусловно, ход или прощупывание, которое устроила Яровая в лучших традициях, так сказать, КГБшных спецопераций, это ну, прошло довольно успешно, да, что тут говорить. Но, естественно, что ни люди, погибшие во Второй мировой войне, ни, так сказать, вся эта трагедия и так далее, к этому не имеет ровным счетом, ну, просто никакого отношения.
Проект «Европа. Радио. Свобода. Тема недели». Мы рассуждаем сегодня о границах свободы, о попытках ее ограничения, о разумности или неразумности таких попыток. Ну, в конечном-то итоге, на самом деле, о чем бы мы ни говорили, об ограничениях в интернете, о законе о запрете так называемой гей-пропаганды или о законе об отрицании Холокоста, о каких угодно законодательных ограничениях той или иной благой или, наоборот, свободы самовыражения, на самом деле, конечно же, в итоге вопрос сводится к наличию или отсутствию определенной системы ценностей, потому что любой запрет, он, в общем, основан или, по крайней мере, должен быть основан на определенном представлении о том, грубо говоря, что такое хорошо и что такое плохо. Так вот, в этом смысле я бы, как вот Кирилл уже в ходе нашей беседы сказал, в общем, я бы не позавидовал современному либералу, человеку либеральных воззрений, поскольку, ну, сложно в современном обществе, и европейском, ну, в российском, там, по-моему, еще более сложно говорить о какой-то четкой, более или менее сложившейся системе ценностей. Скорее, такие стройные системы, они все-таки в последние годы и десятилетия несколько размываются. Это процесс довольно естественный, можно ужасаться ему, можно говорить о том, как многие говорят, что вот последние времена настали, что же это такое, сетовать на какие-то, на некую вседозволенность и так далее. Можно это воспринимать философски, можно видеть в этом некий такой, может быть, исторический перерыв перед приходом чего-то еще, но как бы то ни было, собственно, вопрос сводится к тому, а на основании чего ограничения вводить или, наоборот, против них бороться, исходя из каких представлений, что Европу в этом смысле объединяет, как бы, исходя из какой системы координат она должна в таких случаях действовать. Вот такой вопрос я хотел бы в заключение нашей беседы ее участникам задать.
Ну, я вот уже приводила несколько примеров вот этих вот запретов, которые действуют в Европейском Союзе. Их на самом деле огромное множество, но за каждым из них, естественно, стоит забота в какой-то степени о какой-то части населения, да. То есть, например, вот запретили относительно недавно продавать сигареты в пачках по 10 штук. Это, значит, аргументируется тем, что дети, имея карманные деньги, да, могли бы купить эти более маленькую пачку сигарет и, собственно, начать курить. И мне кажется, что вот за каждым таким запретом в Европейском Союзе есть вот этот вот какой-то даже и в какой-то степени и моральный тоже аспект. Например, если вспомнить запрет косметики, который тестируется на животных, то есть это исключительно, собственно, вот та система ценностей, о которой вы говорили. То есть эти все запреты, они основаны все-таки вот на этих ценностях, которые разделяют.
Главная ценность как бы не навреди. Вы согласны? Саша Бобраков.
Да, я бы здесь согласился.
Дело в том, что, конечно, не навреди – это прекрасный принцип, но, с другой стороны, возникает всегда вопрос, а меня спросили, вот как бы если я ставлю себя на позицию человека, которому объявили, что с завтрашнего дня, я не знаю, он не сможет купить те же сигареты в пачке по 10 штук, а он привык их покупать. Допустим, он мало курит, но покуривает, ему так удобнее. И вот кто-то решает за кого-то. Меня все всегда вот в этой ситуации, в этой коллизии смущает именно это. Кто-то за меня решил, что для меня так будет лучше. Кирилл, вы как думаете, вот как из этого противоречия есть какой-то выход вот на данной ситуации в той Европе, в которую мы сегодня имеем?
Я думаю, что здесь, к сожалению, ну, может быть, к счастью, мы отчасти даже выходим за рамки рационального. Вот мне кажется, что вот европейская система ценностей, а она действительно существует как такое сейчас, как, ну, скажем, доопытная в каком-то смысле, уж извините за философский жаргон, априорная большая область, которая вот находится в сознании человека, который считает себя или который является актуально действительно европейцем. Это очень странная система. Она, с одной стороны, хрупкая, с другой стороны, довольно громоздкая, эта европейская система ценностей, странным образом объединяющая в себе и Фому Аквинского, и Монтэня, и Гоббса, и Вольтера, и Толстого, безусловно, и Маркса, и Чехова, и еще энное количество людей, не обязательно мыслителей, да, как некоторые из них просто своим примером что-то показывали. И она, ну, как бы не разработана логическим образом, она просто существует, да. И вот так же, как, ну, я не знаю, страх смерти или сексуальное чувство и так далее, вот в сознании европейца эта вещь существует. И каждый раз, раз, когда мы сталкиваемся с каким-то, ну, либо запретом, который кажется нам нелепым, или наоборот, и прочее, прочее, мы подсознательно апеллируем вот к этой, вот к этой махине, если угодно, да, и апеллируя к этой махине, получая в силу нашего разумения какой-то ответ, мы можем ответить на этот вопрос. Вот это, как мне представляется, и отличает европейца от неевропейца. Я не говорю о том, что европейские ценности хорошо, а другие плохо. Мы говорим о том, что они есть, или есть ли они. Вот мне кажется, они есть. А чем больше мы о них думаем, чем больше мы, так сказать, их пытаемся каким-то образом, ну, выразить словами или, там, я не знаю, подвергнуть логическому анализу, тем лучше для всех, для нас и для этой системы тоже. Но исходным пунктом, мне кажется, должно быть то, что эта система ценностей существует. И как мне кажется, если мы уже вот к этому пришли, вернее, если мы от этого отталкиваемся, то тогда очень многие вопросы снимаются. Тогда мы по умолчанию понимаем, что вот это предложение вздорное, вот это ограничение свободы вздорное, а вот это, может быть, имеет смысл, надо это обсудить. Вот такое немножко мистическое у меня видение этого дела.
Да, ну это на самом деле соответствует тому, что я люблю тоже в каких-то спорах, в которые иногда так или иначе вступаешь, говорить, что, в общем-то, в глубине души, ну, все люди более-менее понимают, на самом деле, что такое хорошо и что такое плохо. Просто по тем или иным, скажем так, причинам, чаще всего связанным с тем, что вы, Кирилл, назвали вот таким мелочным, туповатым прагматизмом, они иногда предпочитают закрывать на это глаза и делать вид, что на самом деле им это совершенно неизвестно. Но, в принципе, да, наверное, я соглашусь, что некое такое ощущение системы ценностей, оно может быть есть. И именно европейской, ну вот я бы такой пример привел, что когда, допустим, в Соединенных Штатах происходит та или иная трагедия, связанная с массовым убийством, стрельбой очередного маньяка, который взял там то или иное оружие и пошел убивать. Ну, в Европе этого не понимают. Абсолютное большинство населения, оно удивлено тем, что вот американское общество, оно до сих пор не смогло решить эту проблему, и, несмотря на повторяющиеся вот эти трагедии, тем не менее, система свободной продажи оружия, она существует, она процветает и так далее, и так далее. В этом Европа отличается от Америки. Это просто такой наиболее, может быть, один из наиболее ярких примеров, ощущаемых на практике, вот этого отличия системы ценностей и образа мышления европейского. Таких примеров, наверное, можно приводить множество. С другой стороны, те же американцы могут упрекнуть европейцев в некой склонности к государственному дирижизму, к тому, что они называют социализмом, там обоснованно иногда, иногда необоснованно и так далее и тому подобное. Но вопрос в том, чтобы, сталкиваясь с вот теми ограничениями, ограничениями индивидуальной или коллективной свободы, о которых мы сегодня говорили, действительно пытаться как-то сопоставлять это со своим ощущением хорошего или дурного и с той системой ценностей, которую все-таки, наверное, так или иначе мы наблюдаем, живя в европейском обществе. Ну вот на этом я, видимо, и хотел бы завершить нашу сегодняшнюю беседу в рамках нашего цикла «Тема недели». Напомню, что в ней сегодня принимали участие мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер, Александр Бобраков и Кирилл Кобрин, вел беседу Ярослав Шимов. Напомню, что наши подкасты можно найти на странице radiosvoboda.org и подписаться на них бесплатно в магазине iTunes. Всего доброго!